Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Нью-Йоркский альманах. Мемуары гейши. Воспоминания Жаклин Кеннеди. Барышников актер. Американская марка с Бродским. Музыка независимости. Литва. Шекспир. Наше все. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Противоестественный отбор. Беседа об эволюции с Владимиром Гандерсманом. Философ Питер Сингер о правах приматов. Сегодняшний «Американский час» откроет культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Главная сенсация нью-йоркской культурной сцены – мемуары Жаклин Кеннеди. Соломон, что так потрясло нью-йоркца в этой книге?
Во-первых, я хочу сказать, что это не, собственно, мемуары, в том смысле, что Жаклин не села писать их своей рукой, и даже эти разговоры с Артуром Шлессинджером, своим близким другом и известным историком, она, может быть, даже не задумывала как отдельную книгу. Это то, что называется жанр, устная история.
Это тот самый жанр, в котором мы с
тобой работаем. Да, да. Я знаю, очень всегда бывает сложный, замысловатый танец, и каждая сторона имеет тут, как бы, свой план действий, но в итоге эти вот пленки исторические пролежали 47 лет. Но даже сейчас они произвели сенсацию.
Конечно, об этих пленках, об этих записях говорят. Самое интересное уже, конечно, растащили газеты еще до того, как книга вышла в печать. Например, когда ее спросили, что нужно делать для того, чтобы подготовиться к должности первой леди, она сказала читать мемуары Сен-Симона. Не все первые леди читали Сен-Симона.
О, абсолютно, абсолютно. Ее считают, и, конечно, по заслугам, самой загадочной женщиной, может быть, в истории американской политики, потому что она была очень разной, воспринимали ее очень по-разному. И все эти годы она оставалась легендарной фигурой, в частности и потому, что помимо того, что она была первой леди, и известные трагедии, связанные с семьей Кеннеди, которые вообще превратили эту семью в один из самых мифологизированных объектов в истории Соединенных Штатов.
Да, это уже такая династия из Древней Греции.
Да, но там потом же ее роман и замужество за Анасисом, и связанное с этим дополнительная история с Марией Каллас. В общем, это тем, для многих романов тема.
Тем не менее, что больше всего поразило в мемуарах Марин Дот, колумнистку «Нью-Йорк Таймс». Она пишет, что Жаклин Кеннеди предстает в мемуарах как женщина почти азиатской выучки. И она называла свою колонку о мемуарах Кеннеди «Мемуары гейши». С чем, в общем, согласны были те люди, которые читали эти мемуары. Шлессинджер, например, который записывал все это и сказал, что действительно она выглядела как такая очень хорошая жена, азиатская, скорее, чем европейская жена, и говорит, это лучшее, что можно ждать от женщины. Соломон, вы лично общались с Жаклин Кеннеди. Похожа она была на гейшу?
Я должен сказать, во-первых, что мне довелось как-то провести вечер в обществе Жаклин Кеннеди и Артура Шлессинджера вместе. Она была, ну, как всегда, чрезвычайно обаятельна, мягка, любезна, остроумна. Та же самая вот Марин Дот говорит о ней как о самой оригинальной, гламурной и убедительной жене политика. И это вот при том, что, казалось бы, вот такая роль гейши при своем муже, будь он хоть и президент, хоть 100 раз, нынче на это смотрят, в общем, скорее отрицательно, потому что считается, что жена должна быть человеком самостоятельным.
Конечно, никому в голову не придет вспоминать гейшу, если мы вспомним Хиллари Клинтон. Но Жаклин Кеннеди сознательно создавала такой образ. Когда ее спросили, какие у вас политические взгляды, она сказала, у меня политические взгляды моего мужа. Какие еще могут быть у меня политические взгляды?
Да, ну, видите, она чувствовала себя достаточно сильной и достаточно самостоятельной, и понимала, что она оказывает существенное влияние, может быть, не на политические взгляды своего мужа, но в приватной области она, в общем, последовательно воспитывала его, потому что, когда они были уже женаты, и он еще не был президентом, то вокруг все советники его политические указывали на Джеки как на жену, которая может помешать успеху. Совет ориентироваться на жену Никсона Пэт, которая полностью себя трансформировала для того, чтобы соответствовать политической платформе республиканской своего мужа. А Джаки отказывалась вообще себя усреднять. Она сразу выделялась на этом фоне, правильно, и своим франкофильством, понятным, но также и своим русофильством, что для Америки Америки, которая находилась в то время в состоянии холодной войны, которая как раз именно в правлении Кеннеди чуть не дошла до горячей, и в это время быть русофилкой и совершенно этого не стесняться, на это была способна, конечно, только Жаклин Кеннеди.
Соломон, а в чем заключалось ее русофильство? Что она любила у русских?
Ее интересовало все. Она звонила мне самыми неожиданными вопросами о самых неожиданных фигурах. Это, в частности, было связано и с ее работой в издательстве. Опять-таки, потому что ее интересовали русские темы, русские сюжеты, ей давали редактировать книги русских авторов. Она редактировала книгу Родзинского о Николае II. Она приняла к перепечатке, содействовала этому в своем издательстве, моей книги «Бесед с Жоржем Баланчиным и Чайковским». Ее интересовало все. Вот Берберова, например, она печатала, и в связи с этим звонила мне и спрашивала, каков был поэт Ходосевич. Представляете, бывшая первая леди интересуется Ходосевичем. Ну, много ли...
По-моему, очень лестно для русской литературы.
Да.
Соломон, а что касается вашей области музыки? Ведь известно, что во время Кеннеди в Белом доме были замечательные концерты. Как она относилась к русской музыке?
Она любила русскую музыку от А до Я, что называется. И русскую музыку самую разнообразную. Она приглашала, скажем, Стравинского в Белый дом. Это было знаменито и тоже очень гламурное событие. Стравинский, когда ушел, сказал... Симпатичные ребята, сказала она в этой паре. Она очень любила музыку Чайковского, причем в балетах Баланчина, которого она просто боготворила. Баланчин ей, кстати, отвечал тем же и говорил о ней, что она настоящая русская императрица. А она, в свою очередь, обожала ходить в баланчинский балет, который не одну свою постановку сделал на музыку Чайковского. И вот, в частности, одним из таких любимых балетов Жаклин Кеннеди был балет Баланчина «Моцартиана» на музыку Петра Ильича Чайковского.
Событие, которое заинтересовало осенний Нью-Йорк, связано с Михаилом Барышниковым. Барышников – актер.
Это очень знаменательное событие, в первую очередь, тем, что Барышников впервые на театральной сцене говорит по-русски. А постановка эта основана на одном из рассказов Бунина, первого русского Нобелевского лауреата, из его замечательного сборника «Темные аллеи». История известна о том, как пожилой генерал полюбил молодую русскую официантку в Париже, и что вот из такого грустного романа вышло, он умирает и возвращается в заключительной сцене в качестве матадора. Тут Барышников получает возможность блеснуть еще своим балетным гением и сделать несколько таких па, и французская пресса, в частности, написала, что вот здесь пробегает искра, которая напоминает нам о прежнем Барышникове.
Этот спектакль создан русскими.
Режиссером выступил Дмитрий Крылов, дизайнер и художник, который основал экспериментальный театр в Москве свой в 2005 году. И видите, он сумел заинтересовать своей идеей инсценировки Бунина Барышникова.
Любопытно то, что Барышников ведь всегда интересовался драматическими ролями. Ведь это далеко не первый раз, когда Барышников играет в театре или в кино.
Конечно, мы знаем, во-первых, что он был номинирован даже на «Оскара» за роль в кинофильме о балете «The Turning Point», который, я считаю, может быть лучшим вообще фильмом о балете. Это блестящий фильм, и он там прекрасно вообще проводит свою партию. Он играл еще в нескольких художественных фильмах, и он появился в наделавшей в свое время много шума адаптации «Метаморфозы» Кафки.
Я видел этот спектакль 89-го года. Он действительно был очень громким событием, и он произвел на меня очень сильное впечатление, причем не спектакль, а Барышников. Это была такая антибуржуазная интерпретация Кафки, которая меня не могла увлечь в силу того, что я был за буржуазию, а не против нее. Но интересно, что делал Барышников в этом спектакле. Ведь Кафку очень трудно ставить. ведь, собственно говоря, там нету конфликта, ведь конфликт находится весь внутри, его в движениях, поэтому, собственно, монологи его неинтересны. И действительно, то, что говорил Барышников со сцены, было как-то без искры. Но когда он начинал двигаться, вот тут происходила действительно метаморфоза. Дело в том, что Барышников в спектакле упразднял законы тяготения. Он ходил по потолку, и пластика его была настолько велика, что мы действительно верили в то, что этот таракан перед нами живет. Это было настолько потрясающе. Вот все эти самые фокусы, которые в современном кино потрясают наше воображение, не стоят ничего, когда Барышников просто-напросто ходит по потолку. И смотреть на это было просто тяжело, потому что сказал, что он вот-вот рухнет. Короче говоря, спектакль был очень интересный, и именно благодаря Барышникову. И вот теперь он вернулся опять на сцену. И, по-моему, это замечательно, что в 63 года он продолжает все время стремиться к чему-то новому и все время пытается найти какие-то новые способы самовыражения.
А вы знаете, Саша, мне вдруг сейчас пришла в голову идея, почему он обратился именно к этому рассказу. И это яствует из его высказывания вот в интервью, которое он дал корреспонденту New York Times в Париже. Он говорит, что он для этой роли вот старого генерала позаимствовал манеру, меры поведения, стиль поведения, какие-то привычки своего отца, полковника. Ведь у него с его отцом были очень сложные отношения. И это первый раз, что я вижу, что я читаю, а я слежу за высказыванием Барышникова в прессе, первый раз, когда он выразил какую-то горечь по отношению к своему детству. И очень может быть, в этой роли он попытался каким-то образом вот объясниться со своим уже покойным отцом.
Да, может быть, действительно... Здесь опять-таки можно вспомнить Кафку, «Письмо к отцу». Вот этот конфликт, который оказал такое влияние на...
Творчество, на творчество, судьбу, на жизнь,
судьбу, на у мировоззрение людей. Кафки. Может быть, именно поэтому Барышникова так заинтересовал тот давний спектакль по Кафке.
Да, а мы покажем здесь в качестве музыкальной иллюстрации музыку венгерского композитора Георгия Кортага на тексты Кафки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Американское почтовое ведомство объявило, что в 2012 году будет выпущено 10 марок с портретами американских поэтов. На одной из них будет Иосиф Бродский. Эта новость меня чрезвычайно тронула, потому что всего с 1847 года, я специально провел маленькое расследование, американское почтовое ведомство выпустило 800 марок с портретами выдающихся людей. И всего 3 марки связаны с деятелями-выходцами из России. Это писательница Айн Рэнд, Джордж Баланчин и Игорь Стравинский. Бродский будет четвертым, такая квадрига русская, да? И это, конечно, очень трогательно, и это свидетельство большого уважения к Бродскому. Я подумал об этом с горечью, потому что только что мы отметили 70-летие Бродского, и Россия не удосужилась выпустить марку с Бродским. А могла бы, потому что Бродский ведь говорил о том, что народ должен поэту. И марка — это способ такой державной благодарности.
Да, но вы знаете, я о чем думал в связи с появлением Бродского на марке. В последние годы жизни Бродского, и в особенности после его смерти, стали звучать голоса вот в американском культурном дискурсе, которые заявляли, что вот Бродский устарел, что у него там слишком шовинистическая мужская позиция, что он недостаточно внимания уделял мультикультурализму, что его взгляды слишком иерархичны. То есть стали люди подчеркивать, что он как бы устарел и не вписывается вот в эту новую культурную парадигму, которая вот установилась нынче в Соединенных Штатах. И для меня выбор Бродского и включение его в эту серию избранных американских поэтов в данном контексте свидетельствует о том, что как раз Бродский с точки зрения вот так называемой политической корректности, над которой мы иногда любим пошучивать, а которая на самом деле дает возможность равной репрезентации для очень разнообразных и даже противоречащих друг другу голосов, и правильно тут отдают внимание и женщинам, и сексуальным меньшинствам, и поэтам радикального направления, менее поэтом с консервативными творческими установками. Здесь нашлось место в итоге и Бродскому. Он входит в вот ту обойму, а я знаю, что такие вещи в Америке тоже отбираются под микроскопом, то есть разглядываются все достоинства, недостатки, возможная позиция.
Как это будет звучать, да, как это будет воспринято.
Да. Это символ.
Какой тиражу марки, да?
Да, марка — это символ, и по этому поводу обязательно будут люди писать, высказываться, возмущаться, одобрять. Но... И включение Бродского в этот список мне представляется очень-очень знаменательным, позитивным.
Я думаю, что Бродский был бы рад, еще и потому, что вместе с ним в эту серию входит один из его любимых американских поэтов Уоллес Стивенс.
Но я думаю, что он также был бы рад, что одним из его предшественников по этой серии был композитор Стравинский. А Стравинский, как мы знаем, был одним из вообще самых любимых авторов Иосифа Бродского.
После империи музыка независимости.
Сегодня мы будем говорить о музыке независимой Литвы. Мы с вами оба, Саша, ведь из Прибалтики. И Прибалтика занимала в бывшем Советском Союзе всегда особое место. Это была как бы особая провинция в рамках Римской империи.
Но вы знаете, Литва занимала уже и в Прибалтике особое место, потому что в Литве всегда были сильны национальные корни. 90% жителей Литвы были литовцами. Это, в отличие от Латвии и Эстонии, мононациональная республика. И там были всегда очень сильны национальные корни искусства. Например, замечательная графика была всегда в Литве, Красавска. Помните, замечательная поэзия, замечательное театральное искусство.
Не желайте спают.
Да, но вы помните, конечно, театр по невежести, куда мы все ездили смотреть спектакли на литовском языке, не понимая ни слова, но все равно они оставляли огромное впечатление. Как обстояло дело с музыкой?
Музыка ведь во всей Прибалтике занимала особое место. Это ведь, что называется, поющие республики. Латвия и Эстония, и Литва. И недаром революции, вот эти вот, которые привели к независимости в этих странах, их и назвали песенными революциями, поющими революциями. Музыка всегда была вот той областью, в которой те национальные традиции, о которых вы говорите, особенно культивировались и охранялись. И тут я должен сказать, что в свою очередь музыка прибалтийская, она всегда занимала особое место в общей панораме того, что называлось советская музыка. Я, как вы знаете, был скрипачом и испытывал как бы даже в собственном репертуаре, скажем, в первые годы, а я начал играть, еще это были 50-е годы, репертуар был очень ограниченный, еще испытывалось сильное влияние этого печально знаменитого постановления 1948 года о антинародной формалистической группе композиторов, которую включили всех, там и Шостаковича, и Прокофьева, и Мясковского, и Хачатуряна, и в каждой союзной республике находили своих антинародных формалистов, которых нужно было заклеймить и так далее. И тем не менее, значит, какая-то все-таки качественная, красиво звучащая музыка, которая не являлась оппортунистической спекуляцией вот на таких-то квазинародных мотивах, то, чего требовали в то время от всей советской музыки, появлялась. И вот одним из таких произведений была элегия для скрипки литовского композитора Бориса Дворионоса, который родился в 1904 году и умер в 1972 году. Я играл эту элегию, и мне было чрезвычайно приятно увидеть это очень красивое, романтическое и достойное произведение на диске, посвященном прибалтийской музыке, который выпустил некоторое время тому назад Гидон Кремер, который родился и сформировался во многом в Риге. Мы с ним учились в одной и той же школе в Латвии, в музыкальной школе имени Эмиля Дарсеня, и он выпустил специальный диск, где он эту элегию играет. Он особо указывает, что это опус 1947 года, то есть года его, Гидона Кремера, рождения. Thank you. вот пример более новой литовской музыки. Она, разумеется, радикально отличается по стилю от того, что мы слышали в случае с Дварионосом. Это молодой композитор Раминта Шершнита. Опус его называется «De Profundis», то есть «Из глубины взываю». И он включен в диск, совсем уже недавно выпущенный тем же самым Гидоном Кремером, который тоже озаглавлен по названию опуса Шершнита, и который, как мы знаем, посвящен Михаилу Ходорковскому как узнику совести. «De Profundis», как мы знаем, также это название знаменитого сочинения Оскара Уайльда, которого он написал в Рейдингской тюрьме. И все это вместе представляет собой совместное заявление как бы Гидона Кремера и литовской композиторши в защиту свободы и свободы слова.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Шекспир. Наше все». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Противоестественный отбор. Беседа об эволюции» с Владимиром Гандельсманом. Философ Питер Сингер о правах приматов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. В Москве скончался бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян. Он более 2 лет находился в следственном изоляторе по обвинению в финансовых преступлениях. В тюрьме у Алексаняна был обнаружен СПИД, позднее у него развился рак и туберкулез. В конце 2008 года обвиняемого в связи с состоянием здоровья освободили под залог в 50 миллионов рублей. Известный правозащитник Лев Пономарев заявил, что Алексанян мог бы остаться в живых, если бы не чудовищные условия содержания в следственном изоляторе. Посольство Великобритании в Москве опровергло информацию о визовых ограничениях для российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. Представитель посольства сказал, что изменений в британской визовой политике нет, хотя в Лондоне по-прежнему обеспокоены делом Магнитского. В столице Дагестана Махачкале прошел митинг против коррупции. Участники акции прорвали полицейское оцепление и собрались на центральной площади города, несмотря на запрет властей. Задержано около 20 манифестантов. Шведский Нобелевский комитет не будет пересматривать решение о присуждении Нобелевской премии по медицине и физиологии ученому канадского происхождения Ральфу Стайнману, несмотря на то, что он умер за 3 дня до объявления имен лауреатов. Обычно Нобелевские премии не присуждаются посмертно. В Сирии силы безопасности за последние 3 дня задержали в городе Растан более 3000 человек, сообщают оппозиционные активисты. Силы безопасности Ирака после 2-часовой осады взяли штурмом здание администрации в городе Хан-аль-Багдади в провинции Анбар, захваченное утром в понедельник группой боевиков. Сообщается о гибели всех 6 боевиков и 3 полицейских.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». «Шекспир. Наше все». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Противоестественный отбор. Беседа об эволюции» с Владимиром Гандельсманом. Философ Питер Сингер о правах приматов. Одной из самых примечательных черт древних Олимпийских игр было состязание не только атлетов, но и служителей муз. Подражая грекам, барон Кубертен ввел и это соревнование в новые Олимпиады. Впервые оно, Олимпиада искусств, проводилось на играх 1912 года в Стокгольме. Тогда это называлось «Пятиборье муз». Состязались в пяти категориях – архитектура, музыка, литература, скульптура и живопись. С тех пор, хотя медали в этих соревнованиях не дают, Олимпиадам обычно сопутствует культурная программа, о которой мы, впрочем, редко что-нибудь слышим. Лондонская Олимпиада обещает ситуацию резко изменить. Как недавно объявил английский Олимпийский комитет, в 2012 году состоится грандиозный Всемирный Шекспировский фестиваль. Он рассчитан на 7 месяцев, но кульминация его приурочена к Олимпийским играм. В Англии покажут 70 спектаклей 50 театров из всех стран мира. Это беспрецедентное зрелище, достойный ответ древним грекам, подарившим нам театр как таковой. Тем более, что драма и спорт состоят в родстве. И то, и другое родилось из состязательного начала, из агона, и до сих пор связано с ним. Именно поэтому Шекспировский фестиваль, приуроченный к Олимпийским играм, кажется столь удачной идеей, что она бесспорно заслуживает продолжения. Можно себе представить, например, как уместно было бы на Олимпийских играх в Сочи провести мировой театральный фестиваль, посвященный творчеству Чехова. Такой театральный праздник бесспорно придал бы этой Олимпиаде человеческое лицо. Ну а пока у нас есть Шекспир, и он наше все, как мог бы сказать автор новой книги о Барде, которую слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Книга канадского писателя и журналиста Стивена Марча «Как Шекспир все изменил» — это признание в любви к Шекспиру, написанное в форме исследования о его влиянии на все стороны жизни и культуры далеко за пределами его времени.
Шекспир был самым великим поэтом англоязычного мира, но ни один прозаик не оказал такого влияния на жанр романа, как Шекспир. Он вдохновлял романиста Диккенса не в меньшей степени, чем поэта Китса. При этом влияние Шекспира не ослабило, а наоборот усилило оригинальность и того, и другого. Зигмунд Фрейд создавал свои психосексуальные теории не без влияния шекспировского отношения к сексу, особенно если вспомнить эдиповы темы. Влияние Шекспира на создание современной концепции отрочества выдают многие стихи из «Ромео и Джульетты». А если вы заглянете в американские руководства по созданию киносценариев, то увидите, какую доминирующую роль сыграл Шекспир-драматург в истории Голливуда. Шекспир был целым миром, всем глобусом, включающим в себя человечество от самых его вершин до самых низов.
К сожалению, увлекательное исследование Стивена Марча иногда выводит влияние Шекспира не только за пределы его жанров и его времени, но и за пределы разумного. Он, например, пишет:
«Шекспир изменил нашу сексуальную жизнь. Если мы наслаждаемся сексом не стыдясь для удовольствия, а не только для продолжения рода, то благодаря Шекспиру, который более чем кто-либо другой ответственен за создание той атмосферы игривой беспечности и дозволенности, которая сделала такой секс возможным. До Шекспира ничего подобного не было. Я даже не понимаю, как человечество дотянуло до 17 века».
А я не понимаю, почему Стивен Марч не вспомнил Джеффри Чосера, написавшего кентерберийские рассказы за 200 лет до Шекспира, или Декамерон Боккаччо, появившийся на 100 лет раньше. К сомнительным преувеличениям относится и идея Марча, что актера Джона Бута, совершившего покушение на президента Линкольна, тоже подначил Шекспир, поскольку Бут играл Юлия Цезаря в шекспировской трагедии. Тем не менее, преувеличения и натяжки, допущенные Марчем, не делают книгу «Как Шекспир все изменил» менее увлекательной и достойной прочтения. Даже если многие главки в этой книге вы найдете лишь игрой ума и воображения автора, сама эта игра интересна и артистична. Заметив в дизайне современных товаров широкого потребления множество изображений черепов, включая брелки для ключей и шарф актрисы Гвинет Пелтроу, Марч ведет от них прямую линию к сцене с могильщиком из «Гамлета». И хотя это явная натяжка, интерпретация Марча самой сцены достойна внимания.
Череп Ида Шекспира был символом, напоминанием, мементо мори, помни о смерти. В Риме в склепе монахов-капуцинов стоят пирамиды из черепов, и слова на стене говорят от их имени. «Вы те, кем мы были, мы те, кем вы будете». Шекспир в «Гамлете» сделал этот символ смерти черепом шута. Литературоведы считают сцену с могильщиком юмористическим антрактом в трагедии. Не согласен. В ней много смешного, но смешного много почти во всех сценах «Гамлета». Печаль часто комична. Необычность этой сцены в том, что череп, напоминание о бренности жизни, вместо того, чтобы отвлечь нас от материального мира, наоборот, возвращает к нему. Даже великие фигуры истории, боги средь людей, становятся глиной, но эта глина станет стеной дома и защитит кого-то от зимнего ветра. Смерть унесла друга Спира жизни, но смерть же питает жизнь. Гамлет, глядя на череп Йорика, видит сразу две эти истины и не может пренебречь ни той, ни другой. Должны ли мы, помня о смерти, умерщвлять плоть или, наоборот, услаждать ее, потому что завтра можем умереть? Черепа в торговых моллах Америки, подтрунивая над смертью, приветствуют сияющий материализм, дерзкую поверхностность удовольствий. Посмотрите на городских щеголей. Шекспир мог бы быть среди них.
Произведения Шекспира так многослойны и так эмоционально сложны, что просто созданы для интерпретаций. И Марч приводит примеры противоречивости этих интерпретаций. В нынешних общественных школах Америки учителя боятся давать старшеклассникам для обсуждения «Венецианского купца» и «Отелло», считая, что первая пьеса покажется им антисемитской, а вторая – расистской. Между тем, обе эти пьесы были запрещены в нацистской Германии и на американском юге времен законов Джима Кроу по причинам недопустимой человечности образов еврея Шейлока и чернокожего мавра Отелло. Книга Стивена Марча вызвала разноречивые отклики, но все без исключения рецензенты восхищаются обилием приведенных в книге примеров влияния Шекспира на современный английский язык. Литературовед и лингвист Дэвид Кинчен пишет:
«Даже я не знал некоторых примеров, приведенных Марчем, ведь Шекспир отчеканил более 1700 слов и выражений, которые вошли в английский язык и стали расхожими. Десятки известных книг получили в качестве названий цитаты из Шекспира. Алдос Хаксли назвал свой роман «Смелый новый мир», цитата из монолога Миранды в пьесе «Буря». Набоков взял названием к роману выражение «бледный огонь» из шекспировского «Тимона Афинского». «Луна — это наглый вор, и свой бледный огонь она крадет у солнца». Фолкнер позаимствовал название «Шум и ярость» из монолога Макбета, который начинается колдовским повтором «Tomorrow and tomorrow and tomorrow». Шекспир придумал даже одно популярное теперь имя – Джессика. Он назвал им дочь Шейлока в «Венецианском купце».
Чтобы подтвердить правоту Стивена Марча, считающего влияние Шекспира необъятным, стоит привести пример с птицами. Безумный поклонник поэта-фармацевт из Нью-Йорка Юджин Шлифлин захотел, чтобы скворец, которого Шекспир помянул в 113-м сонете, эмигрировал бы из Европы в Америку. И в 1890 году он перевез через океан и поселил в Центральном парке 30 пар этих птичек. Скворцы расселились от Мексиканского залива до Канады. Их число достигло сотен миллионов. Они вытеснили многие другие породы птиц и теперь дают стабильную работу мойщикам автомобилей, а в аэропортах их стаи угрожают безопасности самолетов. Книга Стивена Марча «Как Шекспир все изменил» – беспечное, легкое, но увлекательное и очень искреннее произведение, написанное исследователем, который слишком влюблен в свой предмет, чтобы быть объективным. One on shore, to one thing constant never, and sigh not so, but let them go, and be you blithe and born, be comforting all your sounds of woe into him.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Подводя итог летнему сезону Голливуда, критики выделили популярный фильм «Восстание планеты обезьян».
Дело не только в уже привычных достижениях умопомрачительной кинотехники. Важнее, что в стране, где теория эволюции по-прежнему вызывает горячие споры, особенно в преддверии президентской кампании, этот фильм сумел поставить острые вопросы, далеко выходящие за пределы стандартной фабулы боевика. Об этом мы беседуем сегодня с Владимиром Гандерсманом.
Саша, хотя тему сегодняшнего разговора нам задал голливудский фильм «Восстание планеты обезьян», начну я издалека, с естественного отбора. Давайте представим себе популяцию морских птиц. Они разных тонов, от светлого до темного. По мере увеличения популяции некоторые птицы колонизируют соседний остров, который темного тона. Что это значит? Это значит, что белые и светло-серые птицы хорошо заметны хищникам, и они будут истреблены в первую очередь. Породы темных птиц развиваются, светлые гибнут. Подобный процесс происходит на соседнем острове, но уже на светлом острове. Там все будет наоборот, выживет светлый вид. Таким образом, за счет естественного отбора из первоначальной популяции развиваются две породы птиц. Их можно рассматривать как новые виды. Вы понимаете, что я хочу сказать?
По-видимому, что в результате естественного отбора вид объединяется. Так я вас понял?
Да, вы совершенно правы. Эволюционисты утверждают, что эволюция происходит за счет процесса такого типа. Что произошло? Естественный отбор привел к тому, что генофонд стал беднее. Теперь в нем меньше форм генов, а не больше, чего требует эволюция, так как в случае, если популяция не приобретает новых генов, она никогда не может стать более сложной. Поскольку новая популяция темных птиц генетически беднее, она более склонна к вымиранию. Например, посветление этого острова будет способствовать истреблению этой породы. Вопрос: что будет, если такой процесс пойдет в крупных масштабах?
Произойдет вымирание многих видов.
Но именно это и демонстрирует история. То есть естественный отбор определяет тенденцию в направлении генетической смерти, а не к развитию новых видов. И это есть опровержение эволюционистской теории, по которой амебы, ну хорошо, обезьяны, из которых все мы эволюционировали, по Дарвину, должны были обладать бесконечно более богатым и разнообразным генофондом, чем наш. Это смехотворно.
Постойте, не хотите ли вы сказать, что не столько мы эволюционировали из обезьян, сколько обезьяны из нас?
Некоторые ученые, я подчеркиваю, что это ученые, а не богословы, считают, что Бог сотворил нас с намного большими потенциальными возможностями, чем требовалось вначале. Адам, первый человек, по-видимому, обладал генетическим потенциалом, достаточным для всех живущих теперь на Земле человеческих рас. Ну, а теперь самое время перейти к фильму «Восстание планеты обезьян». О чем это кино?
Да, я думаю, что не все наши слушатели успели посмотреть этот фильм, поэтому пересказать содержание будет полезно.
Так вот, действие происходит в Сан-Франциско. Молодой ученый Уилл Родман в ходе поиска эффективного лекарства от болезни Альцгеймера проводит генетические эксперименты над обезьянами. Но одна из подопытных шимпанзе по имени Ясноглазка становится агрессивной, выходит из-под контроля и крушит лабораторию. Ее убивают, а после этого случая начальство принимает решение приостановить эксперименты и усыпить всех обезьян. Но вот выясняется, что у Ясноглазки остался детеныш, у которого оказываются удивительные способности. Из этого ученый понимает, что лекарство, которое вводили его матери, повлияло на ребенка. Ученый решает оставить шимпанзе, которого называет Цезарем. Он также делает отчаянный шаг и крадет из лаборатории лекарство, которое дает своему отцу Чарльзу, больному синдромом Альцгеймера. Но одно и то же лекарство убивает человека и необыкновенно воздействует на обезьян, которые, по сути, осваивают человеческую речь, а затем поднимают восстание. Фильм так и называется «Восстание планеты обезьян», потому что они не хотят быть подопытными, ну и так далее. При этом опаснейший для человечества вирус начинает распространяться и грозит уничтожить людей.
Мне все это напоминает одну пьесу под названием «Горе от ума».
Да, но именно это с людьми и происходит. Я бы сказал, что происходит не естественный отбор, а противоестественный. Режиссер Руперт Уайт в интервью говорит: «В нашем фильме речь идет в основном о надменности и высокомерии человека в том состоянии мира, где мы находимся сейчас.
Володя, все же мы не будем забывать, что это очередная голливудская сказка. Сколько уже было фильмов про то, как обезьяны начинают господствовать над людьми?
Ну, я не могу, Саша, защищать стандартную голливудскую продукцию, в частности, художественный уровень этого фильма, но идея, по-моему, вполне актуальная. Ученые предупреждают, что после генетических изменений обезьяны могут поумнеть до уровня человека. Свидетельства обезьяньего разума получили мощный импульс еще в 60-х годах прошлого века в Танзании, когда ученые наблюдали, как шимпанзе использовал ветку для рыбалки на муравьев. Ну, рыбалка в кавычках здесь. Это было первое документальное подтверждение изготовления и использования дикими шимпанзе инструментов. До тех пор инструментализм считался однозначно способностью человека. С тех пор ученые обнаружили, что наши ближайшие родственники могут использовать язык жестов, охотиться с копьями их собственного изготовления и даже проходить базовые тесты на память наряду с другими навыками. Исследователи из Института изучения приматов в Японии выяснили, что молодые шимпанзе в двух тестах на кратковременную память показали вполне человеческий результат. Это ставит под сомнение веру многих людей, в том числе ряда ученых, что люди превосходят шимпанзе во всех познавательных функциях.
И не уступают нам в агрессии, добавим мы. Недавно ученые документально подтвердили слухи о том, что шимпанзе ведут настоящие войны, во время которых молодые самцы со страшной жестокостью защищают свою территорию и кастрируют соперников. На это у них ума хватает. Кстати, к чести Дарвина, надо сказать, что он во многом сомневался, а именно сомневался в том, может ли разум человека, происшедшего, как он полагал, от низшего животного, внушать доверие, если этот разум вовлекает нас в такие тяжелые испытания.
А дело в том, что вера в то, что человечество может быть организовано методологическим и научным способом, это как раз то, где начинается ошибка. Многих разумных людей беспокоит и пугает то, что современная наука имеет тенденцию превратиться в новую религию. Когда-то она была очень прогрессивной, теперь же стала опасной, ибо доминирующей силой. Если человек – только продукт эволюции и случайного соединения молекул, а Вселенная управляется случаем, тогда во всем мироздании нет никакой цели, и человеческая жизнь не имеет никакой ценности. В этом смертельная опасность, о которой многие ученые сделали серьезные предупреждения. И об этом фильм «Восстание планеты обезьян», о том, что безоглядная вера в науку ведет к саморазрушению и гибели человека. Вы знаете, есть такая шутка, к которой следует отнестись со всей серьезностью. «Нет предела моему совершенству», – думала обезьяна, глядя на человека. Mama was queen of the Mongo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last of banging life is Bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of Bongo, baby. I'm the king of Bongo, boom. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of the city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the Bongo. King of the Bongo. Hear me when I come, baby. King of...
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая тему интеллекта животных и обезьян, в частности, я хочу вернуться к теме, которую мы уже несколько лет назад обсуждали в «Американском часе». Но сперва преамбула. Согласно долгому и подробному исследованию специалистов, в ближайшее время с лица Земли исчезнет 1/4 видов всех млекопитающих. Эта биологическая катастрофа начнется с больших животных. Первыми, как говорят эксперты, станут наши ближайшие родственники – приматы. Так, сегодня под непосредственной угрозой исчезновения находятся 80% всех видов человекообразных обезьян в Южной и Юго-Восточной Азии. О том, как спасти наших соседей и близких, спорят ученые-экологи всех стран. Но самой, пожалуй, радикальной мерой стало решение наделить приматов юридическими правами. В 2008 году такой закон был принят в Испании. В связи с этим историческим событием корреспонденту «Американского часа» Ирине Савиновой удалось побеседовать с одним из самых знаменитых сегодня философов Питером Сингером. Мировую славу Сингеру принесла книга «Освобождение животных», которую называют «Библией экологического движения». Австралиец по происхождению, Питер Сингер живет в Америке, где он возглавляет кафедру биоэтики в Принстоне. В 2005 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей. Директор проекта «Человекообразные обезьяны» Питер Сингер вместе с коллегами разработал новые принципы отношения к приматам. Вот отрывок из беседы с Питером Сингером, в котором он объясняет, что такое права животных и почему их надо защищать.
Какое самое главное право животных? Не быть убитыми для употребления в пищу?
Да, конечно, но человекообразных обезьян это не касается. Во всяком случае, в западном мире их не употребляют в пищу. Хотя в Африке, в каких-то странах это имеет место. Фундаментальным правом приматов является право иметь права. Решение испанского парламента сводится к следующему. Вот разумные существа, у которых есть права. Они – часть нашего соблюдающего моральные принципы общества. Они не наша собственность. Мы не можем распоряжаться ими, как хотим. У них есть права, и к ним самим нужно относиться с уважением. Вот в чем смысл.
Человекообразные обезьяны, с которыми мы делим более 98% ДНК, оказались выделенными в специальную категорию. Ну а как же быть с дельфинами, слонами, попугаями? Ведь эти все животные тоже наделены в той или иной степени разумом. Им тоже нужны права.
Конечно, можно утверждать, что они должны иметь права. Наша организация защищает именно человекообразных обезьян, ибо у нас есть явные доказательства того, что они существа, близкие нам. Приматы знают, кто они такие. Они вступают в отношения с другими обезьянами. Они могут выучить язык человека, то есть язык жестов. Все говорит в пользу того, что если мы наделяем правами маленького ребенка или интеллектуально недоразвитого человека, то эти же права можно дать и обезьяне. Мы такие же приматы, как они. В случае же дельфинов, слонов или даже собак и свиней нет явного свидетельства того, что у них есть такие же интеллектуальные способности, как и у приматов. Я не хочу сказать, что их нет, просто наука еще не установила, есть ли у них такие качества, как у человекообразных обезьян.
Если обезьяны так близки нам, где проходит граница между нами и ними, в чем разница? В том, что у нас есть душа?
Нет,
я не думаю, что в этом разница. Я не верю, что наличие души отличает нас от них. Если соотносить душу с религиозным понятием «бессмертная душа», тогда я полностью не согласен. Я не религиозен и не верю, что человек или любое другое существо имеет душу в таком смысле. Если понимать душу как разум и сознание, тогда я скажу, что и человек, и человекообразная обезьяна имеют ее.
Церковь прямо заявила, что решение о наделении обезьян правами противоречит ее догматам, ибо отрицает божественный замысел, поставивший человека над животными, сделавшим нас венцом творения. Как вы относитесь к такой позиции?
Разумеется, раз я не религиозен, я не верю, что существует какой-то божественный замысел, поставивший человека над животными или вообще определивший его превосходство над всем. Я также скажу, что всякое плюралистическое общество, создавая законы, не должно руководствоваться постулатами той или иной церкви. Законодательство должно быть в понятной и приемлемой для всех членов общества форме. Религиозное же убеждение по своей природе отнюдь не такое. Среди нас есть и христиане, и евреи, и мусульмане, и буддисты, а также атеисты и агностики. И я не думаю, что нужно писать законы, основываясь на верованиях членов той или иной церкви или религии.
Позиция церкви ясна, но тоже говорит и закон.
Действительно, в большинстве стран закон считает животных собственностью, рассматривая их как неодушевленные предметы. Это значит, что отношение к шимпанзе не должно отличаться от отношения к куску дерева или, к примеру, к капусте. Я считаю это глубоко неверным. Юриспруденция должна признать различия. Что и происходит. Законы уже начали меняться. Так, Европейский Союз признал, что животные принадлежат к классу разумных существ. Что именно из этого вытекает, еще не ясно, но уже понятно, что животное не вещь, его нельзя безнаказанно уничтожить. Такому положению дел должен быть положен конец. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me.
I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. Hop-dee-ooby-doo, I wanna walk like you. Chip, talk like you. Chip-choo, weepy-dee-bee-doo. You see it's true. Shoo-bee-doo, an ape like me. Scooby-dooby-dooby, can learn to be human too.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Ирина Савинова и Питер Сингер. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Like someone like me. Say da ba ba ba
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Мне живется. Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить. Но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругаются.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».